Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители. В студии Матвей Гонопольский, программа «Особое мнение», Леонид Радзиховский.
Добрый день.
Как всегда, очень много тем, и вот с первой, с которой мы начнем, пожалуй. Группа депутатов, я считаю, что это вообще огромное событие и очень важная история. Группа депутатов Европейского парламента выдвинула на Нобелевскую премию мира московскую правозащитную организацию «Мемориал». Я напомню радиослушателям и телезрителям, что написано в рекомендательном письме. Последние 20 лет «Мемориал» был одной из самых активных и независимых российских неправительственных организаций, боровшихся за историческую правду, права человека и демократию. В общем, те, кто знает, что такое «Мемориал», те знают. Те, кто не знают и как задают часто в эфире вопрос, а что делают правозащитники, кого они защищают, те давайте послушайте сейчас какую-то другую передачу. Как ты считаешь, достоин ли «Мемориал» выдвижения на Нобелевскую премию?
Ну, выдвижение, он, безусловно, достоин. Кстати, это не первый случай. В свое время Ковалева выдвигали от нас. Получит ли, честно говоря, сильно сомневаюсь. Вообще, надо иметь в виду следующее. Два разных момента. Первое о «Мемориале», второе о Нобелевской премии мира. Значит, я плохо знаком с деятельностью «Мемориала», но многих, кто в нем работает, я знаю. Мне далеко не всегда симпатичны их высказывания, их взгляды. Но я могу сказать одно, по всему опыту своего общения, что это люди абсолютной бескорыстности и редкой человеческой порядочности. А в начале 90-х годов они сыграли большую роль, когда Ельцин пришел к власти. Они с этого дела не поимели ничего, ни копейки, ни квартир, ни должностей, ни возможностей для детей, ничего. Те люди, которые примазывались к Ельцину, их были тысячи, которые с этого дела стали миллионерами и мультимиллионерами, вот они никакого отношения к правозащитникам не имеют. Поэтому, когда начинают нести пургу, что правозащитники интересуются только американскими деньгами, это гадость, которая характеризует только тех идиотов или подлецов, которые это говорят. Я еще раз повторяю, эти правозащитники в начале 90-х годов были очень близки к Ельцину. Они сыграли колоссальную роль в приходе Ельцина к власти, поскольку активно входили в Демроссию. Они могли урвать все, что угодно. Не какие-то жалкие гранты американские, а нефтяные скважины. Они ничего не взяли, ничего не получили, ничего не хотели и остались такими же нищими и бескорыстными правозащитниками, какими были. Поэтому, как бы ни говорить об их политической позиции, на этот счет у меня есть очень большие сомнения и споры и так далее, и так далее. Но их абсолютная человеческая порядочность доказана не пустыми словами, а просто их делами, их жизнью. Что же касается самой Нобелевской премии мира, то это наименее приличная из всех Нобелевских премий, поскольку ее давали прямым бандитам типа Арафата, и не прямым бандитам, а многим весьма сомнительным личностям. Вот. Бесспорен авторитет Нобелевских премий в области науки. Более спорен в области литературы, поскольку многие выдающиеся писатели не получили, а писатели совсем неизвестные и скоро забытые получили. Вот. А политические премии самые спорные, потому что политика вообще дело предельно спорное и грязное. Но, естественно, тем не менее, само слово «Нобелевская премия» выше награды на Земле не существует. Следовательно, если бы им дали Нобелевскую премию, это было бы колоссальное, конечно, достижения. Думаю, что не дадут. Но и сам факт, что выставили, уже хорошо.
Еще одну тему я хотел бы обсудить до паузы. Студент Казанского государственного технического университета Михаил Киндер отказался от жалобы на незаконные действия вуза. Его, согласно, так сказать, неустановленным правилам, вот давай я употреблю такое выражение, проверяли на наркотики. И его принудили проходить тест на наркотики, а когда он отказался это сделать, его не пустили к сессии, не допустили к сессии. Он сказал, что подаст действие в суд. И вот допустили к сессии, он отозвал свое заявление. Есть статистика небольшая, я сейчас точно не помню цифры, но приблизительно так, проверили 46 тысяч студентов и обнаружили что-то, вот там какая-то странная цифра, вот такая, типа 46 случаев, от 40 до 90. Вот стоит ли продолжать студентов проверять на наркотики, и вот как ты считаешь?
Это такая серьезная история. Стоит или не стоит? Если есть такой закон, что имеют право насильственно проверять. Нет,
законы есть разные. Я говорю, что значит есть такой закон? Вот есть закон, на который называется ЕГЭ. А ты знаешь, что уже пошли такие иски, что я так думаю, в этом деле что-то изменится. Это как монетизация льгот. Ну, народ поднимается и говорит, мы этого терпеть не будем. Понимаешь? Но, вот и все. Да. Твое мнение. Надо проверять на наркотики или не надо проверять?
Значит, мое мнение следующее. Что...
И если не сдал на наркотики, то не допускаешься к сессии.
Ну да. Ну, это правильно, потому что если неизвестно, под наркотиком ты сдаешь или нет, кому ставить отметку, наркотику или тебе? Вот ты гениально выдал, а может, ты ЛСД принял, у тебя способности резко усилились, так кому ставить пятерку, тебе или изобретателю ЛСД?
Да, я понял, да.
Значит, я думаю, что это способ дурацкий, что показывает приведенные тобой цифры. 1 из 1000 студентов принимает наркотики. Если бы это было так, то мы бы жили не то жили. Если верить экспертным оценкам, это далеко не так. И хорошо, если не 1 из 10 принимает. Поэтому, значит, такой способ, вот просто практический результат того обследования, о котором ты говоришь, такой способ, кроме массы проблем, там, борьба, унижение, суета, иски, значит, он ничего не дает, он просто неэффективен. Если бы этот способ был реально эффективен, то хотя это, конечно, ущемляет права людей и прочее, 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 но я считаю, что это было бы неплохо. Потому что, конечно, это повальное бедствие, опять же, если верить экспертам. Люди часто безвольные. Вот говорят, добровольно и так далее. Нет, люди безвольные, они не в состоянии сами поломать ситуацию. Значит, это тот случай, где, если бы это давало практический эффект, может быть, и стоило бы. Но коль скоро это эффекта не дает, как ты называешь, то чего ж зря людей мучить?
Ну, очень короткая пауза, ровно минута, и возвращаемся в студию.
Все, начали! Реклама.
Иногда мне кажется, что жизнь состоит из одних вопросов. Как быть? Что делать? Где искать?
Хорошо, что я знаю, куда обратиться за ответами. Звоните 009 и спрашивайте.
Справочно-сервисная служба 009 МГТС.
Найти адрес или телефон, заказать любую услугу, узнать расписание или отыскать нужный товар. Вся необходимая информация предоставляется в режиме реального времени 24 часа в сутки.
Звоните в справочно-сервисную службу 009 МГТС с любых телефонов, мобильных и домашних.
С 20 июня по 3 июля в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет выставка народного художника России Сергея Андреяки, приуроченная к 50-летию мастера. Более 1500 работ. Посетителей выставки ждут экскурсии, мастер-классы, концерты и приятные сюрпризы.
Прошу считать меня вашим клиентом. Реклама на Эхе. 959-0551.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Леонид Радзиховский, продолжаем. Значит, теперь некоторые такие крупные мощные темы. Вот смотри, тут заголовок, в котором все сказано. Это, кстати, одна из центральных тем этой недели. Значит, заголовок такой внес руками. «Молчание тандема породило первые политдебаты эпохи Медведева».
Не выговоришь такое
название. Нет, нет, но тем не менее оно правильное. Молчание тандема, то есть Путина и Медведева, это я говорю для телевизора и для радио, ты знаешь, кто это тандем, породило первые дебаты эпохи Медведева. Пока Медведев и Путин хранят молчание, дискуссия о выборности губернаторов ширится. Матвиенко, Зорькин, Грызлов, Совет Федерации против, Шаймиев, Рахимов, Горбачев за. Ну, не важно. Важно, что есть дискуссия при молчании тандема.
Правильно.
Вот что ты думаешь и по этому поводу, почему возникла дискуссия, и стоит ли возвращать выборность губернатора?
Я думаю, что правильно сказано. Пока начальство молчит, можно дискутировать. У нас дискуссия существует только в пространстве молчания начальства. Вот зона молчания начальства – это зона для дискуссий. Как сказал один из участников этой дискуссии, парламент не место для дискуссии. Парламент не место, но зона радиомолчания Путина и Медведева можно дискутировать, пока они свое слово не сказали. Значит, мотивы господ Рахимова и Шаймиева, про Горбачева не знаю, совершенно понятные. Значит, они достигли лучшей поры жизни. Рахимову 74 года, Шаймиеву 72 года. Это пора политической зрелости. республиками своими они руководят ровно по 20 лет, тоже срок немаленький, чтобы обдумать. И теперь они свою политическую мудрость решили сообщить людям. Значит, совершенно понятно, что в случае выборов 72 года или 82 года их выберут, выберут и выберут. А в случае, если выборов не будет, их могут снять. Так что эти мотивы абсолютно понятны. Я думаю, такие же мотивы у господина Лужкова, которому тоже 72 года, и который бы очень не отказался от выборов в Москве. У Росселя, которому 71 год, и который 15 лет возглавляет Свердловскую область, Устроева и так далее. Есть такая группа кулаков. То есть, действительно, матерых руководителей, матерящих, которых всегда будут выбирать. В общем, там заслуженно, не заслуженно, но они имеют авторитет, у них там все обросло связями, их не выдернешь с корнями. Значит, в выборности губернаторов есть два аспекта. Один – это вот интересы самих этих кулаков. Они действительно хотят быть настоящими хозяевами, феодальными хозяевами своих вотчин. Они прекрасно понимают, что выборы резко увеличивают их независимость, резко увеличивают их капитализацию. Конечно, бодаться с Москвой они не станут, и если их выберут, но тем не менее очевидно, что их независимость резко увеличится. Поэтому им это нужно. Нужно ли это подведомственному населению и вообще стране? Ты знаешь, я бы сказал так, что слухи о катастрофичности режима невыборов, равно как и о катастрофичности выборов, преувеличены. Значит, когда совершенно по непонятному предлогу вот был теракт, и вывод из теракта был такой, а после теракта мы отменим выборы губернаторов. Такое было впечатление, что это выбранные губернаторы устроили теракт в Беслане. То есть предлог был, прямо скажем, абсолютно неадекватный, безумный какой-то. Тем не менее, ровным счетом ничего не произошло. Все избранные губернаторы остались на местах, единицы поменяли. И, кстати, темпы смены губернаторов при Путине, после вот этого, значит, введения института назначения, так вот темпы смены губернаторов стали еще меньше, чем они были раньше. Кого выбирали, те и остались. Таким образом, слухи о катастрофичности отмены выборов оказались преувеличены. С другой стороны, слухи о том, что в ходе выборов у нас выбирают исключительно уголовников, заслуженных артистов, городских сумасшедших и так далее, тоже это, в общем, чистейшая демагогия. Но выбрали действительно артиста Евдокимова. Был такой эпизод. Это один единственный артист из 82 глав регионов за всю историю выборов с 91 года. Кстати, артист — это не всегда плохо. Рейган был артист и ничего, справлялся. Поэтому с практической точки зрения, я думаю, с точки зрения подведомственного населения, как руководит губернатор? Лучше или хуже? Дает жить или не дает жить? По-моему, с точки зрения населения все равно. Назначенные и неназначенные руководствуются не тем, назначены они или нет, а какими-то совсем другими практическими мотивами. И когда говорят, вот если его выберут, то он зависит от населения, глупости это все. Или когда говорят, а если его назначат, то он смотрит только на Путина, тоже ерунда. Назначенные губернаторы проявляют полный произвол и часто игнорируют приказы Путина. Вообще это все иллюзия, что существует какая-то железобетонная вертикаль. Соблюдают видимость. Если уж из другой области Путин приказал снять каких-то генералов милиции в Москве или генералов ФСБ в Москве, а их не сняли, ну о чем тогда говорить? Какая к черту вертикаль? Поэтому практического значения великого назначают или снимают не имеют. С точки зрения развития демократии, воспитания людей, да, в этом плане я считаю, что все-таки этот институт зря отменили. Потому что, как ни крути, а люди привыкали выбирать своих руководителей, это чуть-чуть, на 3 копейки, на 1 копейку. Но чуть-чуть дисциплинировало, чуть-чуть давало какой-то опыт демократических институтов.
Я считаю, почему же чуть-чуть? Мне кажется, что это вот такая разница между, как между мертвым человеком и живым.
Ты знаешь, я бы сказал так, это разница как между мертвым человеком и человеком, которого пытаются оживить, у которого уже там дыхание остановилось, ему делают прямой массаж сердца. Потому что, конечно, выборы губернаторов к честному демократическому соревнованию имели еще меньшее отношение, чем выборы в Думу. Там слишком большие интересы были. И вся пресса местная в руках губернатора, и жуткий уровень демагогии, и бандиты местные орудовали. То есть все прелести нашей жизни, там, конечно, были в концентрированном виде. И все, поэтому о том, что это большая школа демократии, я бы не сказал. Но все-таки это чуть-чуть людей к чему-то приучало. И еще раз повторяю, результаты этих выборов, вопреки распространенной демагогии, далеко не такие были ужасные и, во всяком случае, ничем не отличались от результатов назначений. Практически все, кого выбрали, всех переназначил Путин. Значит, если считать, что народ очень глупый, то тогда получается, что Путин очень глупый. А если считать, что Путин очень глупый, тогда получается, что народ очень глупый. То есть, короче говоря, кого выбирали, того назначали. Кого назначали, того почти наверняка выберут. Еще раз повторяю, практическая разница невелика, но маленькая школа обучения, голосования и ответственности там была. И жалко, что эту школу прикрыли.
Хорошо, тут вот такая сенсация конца недели. А значит, как-то вот пошли слухи, что когда Юрий Михайлович Лужков уйдет, то...
Как?
Ну, еще раз. Когда, гипотетически, если когда-то в отдаленном будущем, там, через 1000 лет, дай ему Бог здоровья, ну, так сказать, да. Он уйдет, то могут назначить Сергея Иванова. Потому что, ну, появились какие-то знаки, ты знаешь, у нас же
на небе.
Знаки на небе, да. Ну, например, вот когда пустили электричку вот из Савеловского вокзала в Шереметьево, да, туда, то сейчас не говорю о том, что она сломалась, но сломалась, отремонтировали, да, но там был именно вот Иванов, и, так сказать, все это вокруг него крутилось. А вот я с гневом отбрасываю эти все твои измышления. А вот мэра Москвы там не было. Ну, в общем, вот какие-то такие, так сказать. Ну, знаешь, люди все молчат, а девушка на выдании, Сергей Иванов. Вот как тебе кажется, это был нормальный мэр для Москвы?
Ну, если Москва станет прифронтовым городом, как нам объясняют, что НАТО уже под Москвой, тогда, по-видимому, он способен организовать оборону, все-таки человек военный. А для других надобностей, мне кажется, это не самый лучший вариант. Вот, хотя в проблемах дорожного движения он должен разбираться. Как известно, его сына облыжно обвиняли в том, что он задавил какую-то старуху. К счастью, следствие разобралось, выяснилось, что сын был абсолютно ни при чем, нефиг под колеса бросаться. Но, во всяком случае, проблемы дорожного движения, по-видимому, семье Ивановых не чужды. И это уже говорит в его пользу. Других как-то поводов восхититься будущим мэром Ивановым у меня нет особенных. Но я вообще как-то сомневаюсь, что он станет мэром Москвы. И вот по какой причине. Мне кажется, что есть такой простой бюрократический закон. Падающего толкни. И коль скоро ты начал падать, то мало оснований считать, что внезапно траектория твоего падения изменится на вертикальный взлет. Мэр Москвы – это одна из важнейших и уж в любом случае одна из богатейших должностей в стране. И с какой радости сначала отпихнуть его от звания преемник, затем вышибить из-под него стул первого зама и произвести его просто в замы с не очень понятными полномочиями. И после всего этого внезапно одарить его буквально бриллиантом из шапки Мономаха, это как-то было бы, мне кажется, довольно странно. Ведь существует еще такая психология, знаешь, что Иванов мог затаить обиду. И сколько бы Иванов ни доказывал, что никакой обиды он затаить не мог, что он счастлив, что не стал президентом, что он безумно счастлив, что он теперь не первый зам, а просто зам, что он за все это благодарит Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича с утра до вечера и с вечера до утра. Но чем больше ты это доказываешь, тем больше против тебя накапливается всякого рода неприятных мыслей, подозрений. Вот, поэтому я думаю, что вряд ли его этим одарят. Кроме того, у Сергея Борисовича, говорят, крайне влиятельные враги. Кстати сказать, это разбивает еще один из популярных мифов в головах нашей публики, что вот есть чекисты-силовики через дефис, с одной стороны, а с другой стороны либералы и западники. Так вот, Иванов, который очевидный силовик и чекист, к числу его главнейших врагов молва относит отнюдь не либералов-западников, а Игоря Ивановича Сечина, например. Вот. Так что, по-видимому, нет мира под оливами, и борьба внутри лагеря чекистов-силовиков не менее яростная, чем в свое время борьба между великими демократами Чубайсом и Явлинским. Все не так просто в этом мире. Вот. Ну, и что ж получается? Дмитрий Анатольевич, ну, я не знаю, какие он питает чувства к своему визави. Ну, не уверен, что так уж он его обожает. Владимир Владимирович его с первых замов снял, Игорь Иванович Сечин при должности...
Ну, я все-таки позволю себе высказать такое предположение, что с первых замов-то он его снял, но это человек такой, в общем, то, что, знаешь, как в 17 мгновениях говорили, соратник. И этот человек просто в административном смысле знает достаточно много и умеет достаточно много, и вот так просто отодвинуть его, не использовав никак, это было бы странно.
Ну, Матвей, я надеюсь, что слово «не использовав никак» ты употребил обдуманно.
Обдуманно. В хорошем смысле этого слова. Если его сейчас никуда не назначат, тогда значит, его использовали. А если его решат использовать, то тогда назначат. Понимаешь?
Диалектика
очень крутая, но она абсолютно правильная и прозрачная. Честно говоря, это как? Вот чем он сейчас занимается? Человек занимался много чем, да?
С неизменным успехом.
Вот, а сейчас не занимается ничем. То есть как, просто отодвинули, и он сидит дома и благодарит? Да бред это все. Ясно, что человек на выдании и будет назначен, это безусловно. Потому что Путин нам верность тем людям, с которыми он работал, он нам доказывал это неоднократно. Никто не выгнан и ни с кем не расстался. А уж прыжок Путина в премьеры с последующим безумным совершенно переназначением 11 премьеров и так далее доказывает это 38 раз. Что нет?
Ну, не знаю. Я не такой оптимист в отношении судьбы.
Он же послом не поехал. Поехал бы послом? Нет, давно уже. Поехал бы послом
вот,
в Австралию. Прекрасно бы себя чувствовал.
Вот, кстати,
сидит в Москве.
Поскольку мы тут на эхе широко шагаем и решаем судьбы сильных мира сего, вот прекрасный вариант. Говорят, что Виктор Степанович засиделся на Украине. Великолепнейший посол для Украины Сергей Борисович Иванов. Ну, просто оптимальный вариант. Во всех просятся на это место. Чем на Москву, лучше на Киев.
Короткая пауза, всего 3 минуты и возвращаемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Леонид Радзиховский, еще одну тему я хотел обсудить с тобой. Я ее обсуждал с Владимиром Владимировичем Познером, который мне сказал, да это ровным счетом ничего не обозначает, сказал мне. Это просто слова.
Итак, присоединяюсь.
Да, понятно. На днях в интервью агентству Reuters Игорь Юргенс заявил, что президент России Дмитрий Медведев ведет тихую войну с кремлевскими кланами, это все цитата его, сторонниками жесткой линии. Президент борется с ними за возможность исполнить свои программные обещания в установлении верховенства закона, борьбе с коррупцией и расширении свобод. Значит, тут какая история. Он руководит, Игорь Юргенс, кроме того, что он зам этого Шохина в Союзе промышленников и предпринимателей, и известный бизнесмен, и вообще очень такая ясный, четкий, системный человек. Он такой очень... Он, естественно, должен... У него структура, которая работает на Медведева.
Институт какой-то.
Да,
институт чего?
Не в стиле Юргенса, человек, который понимает, что такое политес, в данном случае делать подобные заявления. Итак, что мы имеем в виду? На фоне криков «люблю-люблю», или такое молчание, так сказать, и в конце вдруг уже какая-то тихая война и так далее. Значит, у меня к тебе вопрос, что это? Слив? Или это действительно некий сигнал, что... Ну, в общем, короче говоря, как это понимать?
Ну, это явно такой подковерный шорох, классический подковерный шорох, на который, конечно, некоторые кошки должны были бы обратить некоторое внимание. Юргенс, помимо вот того, что он зам председателя Союза промышленников и предпринимателей, он директор какого-то института, название которого я выговорить
там
не могу.
Да, такая структура даже это не...
В общем, этот институт в начале, его создали несколько месяцев назад. И его многие воспринимали как новый мозговой центр либералов при Кремле, как какую-то альтернативу Павловского центру и так далее. Пока что-то много о нем не слышно. И это, кажется, не тот случай, когда полная бочка молчит, а пустая гремит. Похоже, что эта бочка пока не очень полная. И я думаю, что первый смысл заявления Юргенса – это корпоративный интерес, а именно напомнить о существовании своего института вот этим шорохом подковерным, дать понять, что они что-то делают что, значит, Медведев борется. Медведев как это? Ходит и кулаками размахивает? Значит, Медведев борется через кого-то, через чьи-то усилия. Значит, таким образом, Юргенс пытается, по-видимому, повысить свою капитализацию и дать понять, что это они, их институт, участвуют в этой подковерной борьбе. Ну, дать понять тем, кто расшифровывает такого рода послания. Так это или не так, ну, фиг их знает. Но ясно, что грызня идет, на то и чиновники, окружающие царя, чтобы грызться друг с другом. А что им, собственно говоря, еще делать? Что эта грызня имеет такую четкую идеологическую направленность? Ну, пока у меня такого впечатления нет. Значит, сливов о великой борьбе много, и люди всегда склонны свои корпоративные склоки прикрывать большими козырями. Это ясно. Но пока нет у меня впечатления о титанической борьбе либералов с реакционерами. Опять же, я вот только что говорил, что сами эти клички весьма условные. Приводил пример, как силовики сильно ломают друг друга, так же, как в свое время демократы друг друга уничтожали. То есть там борьба всех против всех. Это не какие-то вот структурированные лагеря, которые идут стенка на стенку, как мне кажется, во всяком случае. А те скромные, весьма скромные сведения, которые у меня есть из-за стенки, говорят о том, что пока что на Шипке все спокойно. Это, естественно, не значит, что там нет противоречия, это, естественно, не значит, что нет грызни. Грызня есть, корпоративная, личная, противоречие есть. Но идеологических боев и баталий я пока что там не обнаруживаю. Может быть, Юргенс хочет обострить ситуацию, кого-то спровоцировать на ответ. Игры-то известные, там, в общем, механизмы этих игр, ничего нового
не придумано. И вот ты предполагаешь, что вот так вот спокойно он, ну, так сказать, понимаешь, он обозначает понятие. Как-то говорят, что пишем, поэт один замечательно сказал, что пишем рифмы, получаем смыслы. Вот он сказал слово «тихая борьба» и так далее, но он обозначил раскол, понимаешь? Он публично обозначил раскол. Мы с тобой знаем, что пока подковерное, вот 8 лет было подковерное, и все было хорошо. И мы можем тысячу раз думать, обижен ли Иванов на Медведева или не обижен. Здесь выходит человек, который в данном случае аффилирован с президентом новым, понимаешь? И вдруг публично заявляет, что существует какая-то война кланов. Это впервые такое. До этого, что Брейтерсу, да человек, который... Не было такого, понимаешь, а теперь есть.
Нет,
а ты говоришь, что это просто разговоры, а я говорю, что это не просто разговоры.
Посмотрим, в ближайшее время покажет. Я бы сказал так.
А что покажет-то в ближайшее время?
Вот я тебе говорю.
Ты думаешь, что кто-то выступит с опровержением, или выйдет Медведев, или Путин скажет, да нет, у нас все в порядке. Этого-то как раз не будет. Нет, я спрашиваю, для чего это сделано?
При чем тут Медведев и Путин? Будут Медведев и Путин по Юргенсу стрелять? Нет, конечно. Но его противники, Юргенса противники, по внутривидовой борьбе, могут себя обозначить и сказать, нет, вот ты такой-сякой, пятый-десятый. Я бы сказал так, что Юргенс привязал, по-моему, привязал этим заявлением маленькую такую банку к хвосту кошки, нам неизвестной. Вот если эта кошка дернется, то банка страшно загрохочет. Если кошка не дернется или привязал плохо, или кошка слишком сыта, или по дороге отвяжется, то выстрел был в молоко. Поживем увидим, ведь... Действие равно противодействию. Диалог ценен ответом. Вот он послал некий вызов. Он же не сказал, кто эти люди, насколько я понимаю.
Но это не говорится никогда, но... даже если мы с тобой все фамилии знаем. Он это сказать не мог.
Ну как же, в свое время вот был такой случай, когда Глеб Олегович Павловский вскоре после ареста, между прочим, Ходорковского, выступал, кулаками тряс, кричал, что вот враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью, что вот это, значит... антипутинская какая-то там реакционная мафия или что-то в этом роде в Кремле орудует. Прекрасно помню. Был случай, когда пламенный демократ Белковский кулаками тряс, кричал Ходорковского, надо посадить, свинтить, что он враг Путина. С именами все было, честь по чести.
Ну, это особые имена, это когда... Ну, хорошо, ладно. Скажи, а вот на этой неделе какая тема тебя задела? Что тебе было интересно, вот я бы так сказал?
На этой неделе, на этой неделе... Что-то так... А, ну, во-первых, на этой неделе я с большим разочарованием и огорчением узнал о подписании мира, ну, не мира, а мирного какого-то там протокола, протокола прекращения боевых действий между Израилем и Хамас. потому что, с моей точки зрения, это позорное решение Израиля, характеризующее их слабость и просто глупость откровенную. Они когда-то стояли на позиции с террористами, переговоров не ведем. Террористы остались террористами, они с ними на переговоры пошли, даже этого несчастного солдата им не отдали. В общем, такое позорище израильское. Вот, это один факт. Второй факт – это не события недели, но для меня интересное, я просто сам отследил. Я все время стараюсь отслеживать динамику избирательной кампании в США. И вот, смотря за опросами общественного мнения, я убедился, что Обама не очень сильно, но уже достаточно значимо оторвался от Маккейна. И если не произойдет чудо, то похоже, что Обама станет президентом Соединенных Штатов. Событие исключительного, с моей точки зрения, значения не только для Америки, но и для всего мира. Вот. И я вообще считаю, что это очень печальный факт, что из 300 миллионов жителей Соединенных Штатов нашлось два кандидата, Маккейн и Обама. Это вообще позор, по-моему, для Америки, неслыханный. Ну, потому что одному 73 года, он ветеран, он достойный, заслуженный человек, но, в общем, как политик...
Ты не думаешь, что это и есть Америка? С одной стороны, Маккейн, которому 73 года, а с другой афроамериканец, молодой Обама. Да не в том... Разве это не Америка?
Не в том проблема, что он негр. Не та беда, Авдей Фиглярин, что родом ты не русский барин. Понимаю. Не то беда, что ты
однажды
поляк.
Однажды в студеную зимнюю пору, я тоже знаю. Значит,
он, извините,
вот еще раз, это и есть символы Америки.
Это
вот
плохие, такая... да, совершенно правильно. Да? Каждая страна достойна своих кандидатов в президенты. Очень плохо, что Америка не достойна ничего лучшего. Вот этот вот ветеран... И этот пустобрех, я извиняюсь, пока он еще не президент, можно так сказать, бессмысленный популист, который всем обещает все.
Ты имеешь в виду Обаму?
Обаму, естественно. У которого единственный козырь, что я молодой, я негр, а Буш дерьмо, опять же, извиняюсь за нецензурное выражение, так? Плохо это для Америки. Вообще, выборы президента Соединенных Штатов Америки слишком ответственны. Слишком ответственное дело, чтобы доверять его американцам.
Американцам, да. Это вот как в России.
Потому что от
такое,
этого
да.
зависят судьбы не одной Америки, а всего мира. И плохо, что американцы так по-дурацки распоряжаются и судьбами Америки, и своими судьбами. У них был Ромни, губернатор Мичигана, опытный экономист, сильный человек. Джулиани, прекрасный мэр Нью-Йорка. Это люди, которые реально в жизни чем-то руководили, а не на трибуне языками мололи, как... Маккейн и Обама. Они пролетели, как фанера над Парижем. И они получили вот этот роскошный выбор, в котором, по-видимому, победит не Обама, а проиграет Маккейн.
Ты считаешь, что Ром не мог бы закончить войну в Ираке?
Во-первых, я не считаю, что войну в Ираке надо заканчивать. Это раз. Начнем с этого.
Тогда все становится на свои места.
Начнем с этого.
Все, этим же и закончим. Спасибо тебе большое, Леонид Радзиховский. Программа называется «Особое мнение». Ее вел Матвей Гонопольский. Спасибо. До встречи.